«Своя правда». В прямом эфире русской службы новостей. Столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. 107 секунд на ответ. 107 секунд на итог. «Своя правда».
19.04 в Москве, информационное воскресенье, программа «Своя правда» на русской службе новостей. В студии Евгения Волгина. Здравствуйте. Тема программы сегодня, а именно новая инициатива от чиновников в лощеных пиджаках и галстуках. Минэкономразвитие говорит, что россияне должны будут доказывать право на крупные покупки. В ближайшем будущем сделать крупные покупки без сопроводительных документов не получится. Необходимо будет доказать, что необходимая сумма получена законным путем. В Минэкономразвитии заявляют, что у россиян, совершающих крупные покупки, можно обязать указывать источник получения средств, но при этом предоставить гражданам возможность указать не только сведения о законно полученных доходах, но и о средствах, полученных в наследство, в подарок или о сбережениях. Зачем такая мера? Перед кем надо все время оправдываться? Или, наконец, Минэкономразвитие открыли Америку и поняли, как бороться с коррупцией? Об этом будем говорить участники дебатов. Представитель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И с ним будет спорить директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. Владимир Викторович, добрый день.
Добрый вечер.
В начале программы, как обычно, по 107 секунд каждому из участников дебатов. И первым я слово предоставляю председателю комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгению Федорову. Пожалуйста, Евгений.
Ну, это мы пока можем говорить только об идее. Она еще не оформлена. Идея, я считаю, в целом позитивная. И на самом деле в России уже существует такого рода порядок. Не все, может, это замечают. Но я могу сказать, что любой платеж, допустим, который идет через банк свыше 10 тысяч долларов, автоматически попадает в базу мониторинга и там накапливается. То есть уже, по сути, есть вот этот механизм декларирования расходов. Те же самые, если мы говорим о отдельных категориях граждан, чиновники, депутаты, они уже давно декларируют доходы и расходы, уже расходы в части недвижимости и транспортных средств, а, собственно, других особых, как вы понимаете, крупных расходов у среднего гражданина и нет. Вряд ли, если кто-то купит, конечно, картину Рембрандта или алмаз, но это такой очень исключительный случай. Поэтому, в принципе, такого рода механизм работает. И он постепенно наладит порядок, как и во всем мире. Я имею в виду, прежде всего, электронные компоненты. То есть, когда мы все-таки перейдем на платежи крупных расходов через банки, через электронную систему, как это делается во всем мире, и наладит порядок и с точки зрения теневой экономики, вот так называемых конвертов. И постепенно от них надо уходить. Это неправильная, еще устаревшая форма наших взаимоотношений экономических. И тем более это повлияет на коррупцию, поскольку будет видна картина в целом вот тех механизмов, по которым покупают крупные вещи, прежде всего предметы роскоши, и откуда идут доходы для того, чтобы эти предметы роскоши купить. Другое дело, что эту идею надо прорабатывать. Очень много в ней, для меня, например, лично не ясно, как вообще сделать. Но это уже вопрос, когда идея будет оформлена в виде какого-то предложения.
Эта мера поможет бороться с теневыми доходами населения, уверен председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров. С ним спорит директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. Владимир Викторович, пожалуйста.
Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что здесь спор будет, ну, все-таки неполным, потому что в целом поддерживать меры по борьбе с коррупцией в нашей стране безусловно нужно. И если Минэкономразвитие пытается наладить какой-то адекватный механизм контроля за расходами граждан, то эта мера должна как-то прорабатываться, даже законодательно оформляться. Но мне кажется, что в настоящий момент все-таки это не первостепенная и не первоочередная мера как раз в данном направлении. Мы до конца не разобрались с той же системой госзакупок, которая пока, ну, в общем, благоприятствует, так скажем, высокой коррупции. Мы не до конца разобрались с фирмами-однодневками и другими какими-то вещами, которые должны подвергаться дополнительному банковскому надзору. Мы еще не создали, на самом деле, адекватной платежной такой системы, которая использует весь спектр банковских и финансовых услуг, в том числе и широкое хождение вот там пластиковых карт, без наличных операций. И поэтому те меры, которые сейчас выдвигаются в качестве инициативы со стороны Минэкономразвития, ну, мне кажется, немножко преждевременными. А пока мы вот не разберемся с другими какими-то действиями, возлагать какие-то дополнительные административные издержки на население, которое должно будет доказывать просто какие-то действия, присущие им просто конституционными правами, это все-таки немного преждевременно сейчас.
Ввести подобную процедуру значит нарушить права потребителей. Так считает директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. А после этого, как обычно, сейчас голосование. Если вы согласны с Евгением Федоровым и говорите, что это поможет борьбе с коррупцией, вы готовы доказывать чистоту своих доходов, ходить за справкой за это, и вы набираете 916-55-81. Если же вам близка позиция Владимира Климанова, и вы считаете, что это оскорбление, пусть в конце концов государство само проверяет, кто коррупционер и у кого теневые доходы, а вы не собираетесь оправдываться, 916-55-82. Естественно, голосование есть на нашем сайте rusnovosti.ru, на главной странице немножечко пролистнете вниз, и там те же самые вопросы, там можете проголосовать. Сейчас реклама, после подведем итоги и начнем беседу.
Русская служба новостей. Радио РСН.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее. В этот понедельник тема программы «Стратегия 2020». В студии РСН главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. У микрофона президент проектной компании «Энергопром» Владимир Симага. «Экономика по-русски» с понедельника по пятницу после 11 часов. Разговоры о волшебстве и проблемах классической музыки, о том, что звучит потяжелее, о том, как живется под ваш саундтрек. «Ночь коротка» в компании Антона Королева. Среда после 11 вечера.
В эфире Русская служба новостей. Радио РСН. Своя правда. Каждый выскажется.
Программа «Своя правда». Подводим итоги первого голосования. Голосование активное. Спасибо большое за участие. 29,5% позвонивших, проголосовавших поддерживают точку зрения Евгения Федорова и говорят, что это действительно поможет бороться с коррупцией. И граждане готовы доказывать чистоту и законность своих доходов, ходить за справками, сопровождая тем самым свои крупные покупки. И 70,5% проголосовавших, все-таки им близка позиция Владимира Климанова. И эти люди считают, что это оскорбление, и пусть в конце концов государство само проверяет, кто коррупционер, у кого теневые доходы, и люди не собираются ходить за справками. У меня первый вопрос, зачем вообще это делается? Вот такая мера,
вот, кстати,
такая
насчет, именно мера. Вот насчет справок, ничего я в инициативе Минэкономики не слышал. Насколько я понимаю, эта инициатива вводится, механизм декларирования фактически, и фактически развернутый механизм финмониторинга за большими покупками, подчеркиваю, который пусть существует у нас и сейчас. Если вы сейчас что-то купили дороже 10 тысяч долларов, банк автоматически сообщит о вашей покупке, и вы про это даже знать не будете. И если у вас таких покупок подозрительно много наберется, к вам придут. Скорее всего, налоговые органы сегодня придут и поинтересуются, откуда вы взяли такого рода деньги. Я так понимаю, что эта инициатива Минэкономики, в принципе, принципиально ничего не меняет. Ну, единственное, что детализирует вот этот такого рода порядок дорогих покупок, фактически запуская механизм декларирования. Зачем это надо? Это надо для того, чтобы мы уходили от теневых элементов экономики, уходили от получения доходов в конвертах. Причем многие, есть люди, которые получают гигантские доходы чемоданами, я бы сказал, не конвертами. Чтобы вот этого не было, и вводится или может вводиться дополнительный мониторинг крупных расходов граждан. Ну и плюс это, конечно, коррупция, которая, ну, чиновник чиновником, а рядом с ним кто-то находится, кто сегодня под систему декларирования, ну, друзья, например. Вот есть чиновник, а у него друзья. И вот он декларирует, что купил машину там, за всю свою жизнь и дачу. А его друг вдруг почему-то оформляет на себя гигантские особняки и очень дорогие автомобили. Значит, возникает возможность посмотреть их взаимосвязь, откуда у друга деньги и многое-многое другое. То есть это более полный и более развернутый механизм контроля за возможной коррупции, так сказать, у друзей чиновников в том числе.
Это Евгений Федоров, председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Владимир Климанов, скажите, недостаточно разве тех средств и способов, о которых уже рапортуют наши власти, о том, как бороться с коррупцией? Зачем еще вот это нужно?
Вы знаете, мы как-то уходим от темы вообще крупных доходов в сторону коррупции, а ведь, может, они, эти доходы связаны и вообще с каким-то нелегальным бизнесом или, так сказать, недекларированием легального бизнеса, как угодно это называйте, и проблема немножко шире, чем просто вопрос коррупции.
Это может быть преступность, конечно.
Да, это могут быть вообще какие-то вещи, не связанные просто с госчиновниками, а просто с нелегальным бизнесом. И мне кажется, что сейчас даже уже вот есть любые оценки, они говорят на самом деле о достаточно больших цифрах, потому что даже Росстат дает так называемую долю ненаблюдаемым прямыми стат-методами экономики России, там в 16% по, по-моему, 2009 году, правда. Есть оценки, которые говорят о том, что теневой бизнес в нашей стране еще выше. Там даже из уст некоторых чиновников звучат цифры о том, что это там четверть волового внутреннего продукта создается в нелегальной сфере. Некоторые еще больше. Есть такой обозреватель Никит Кричевский, который говорит, что это свыше 40% эта доля составляет. Ну, разные оценки. Понятно, что доля какого-то теневого сектора в нашей стране достаточно велика. И бороться с этим как-то надо. И раз не хватает вот, ну, каких-то уже нормальных, адекватных сейчас мероприятий, которые позволяют это выявить, нужны дополнительные средства и инструменты. Ну вот Минэкономразвития, наверное, прорабатывает один из таких возможных инструментов борьбы как раз с нелегальным бизнесом, в том числе и с коррупцией, которая, ну, является его такой частью.
Ну, представляете, когда читаешь такие статьи, представляется, что человек пойдет, например, он копил на квартиру, у него на сберкнижке там, не знаю, сколько сейчас, ну, 5 миллионов рублей, хорошо, он накопил там за 10 лет и счастлив. Предполагается, что он пошел, он должен представить какие-то справки с теми же самыми машинами. Он захотел купить машину, он опять должен сам идти за какой-то справкой, доказывать то же самое. Зачем?
Мне тоже этот механизм не очень понятен. Гораздо эффективнее было бы усиление как раз банковского контроля и затем последующих каких-то налоговых проверок, потому что действительно такими мерами борьбы с вот, нелегальным оборотом мы можем навредить просто добропорядочным гражданам, создать им такие дополнительные какие-то издержки, в том числе административные издержки по свободе их действий. Все-таки давайте сделаем предположение, что большинство граждан нашей страны, ну, хотят как-то жить законно, легально и не нарушая каких-то действий. Зачем на них налагать дополнительное обременение из-за того, что...
Самим доказано.
Да, что какие-то органы государственной власти, ну, не могут эффективно справиться с какими-то проблемами. Может быть, все-таки стоит акценты как раз здесь сместить в другую какую-то сферу. То есть в сферу, как я говорю, да, банковского регулирования, налогового контроля, финмониторинга, ну и, конечно, действия правоохранительных органов и судебной системы в том числе.
Да, но тогда надо перевести крупные платежи в электронный вид. Эта идея тоже звучала, и ЦБ ее поддерживает, и она недавно, кстати, обсуждалась. И тогда действительно не нужно будет никаких справок. Да, я так думаю, что про справки речи-то нет. Это уже как бы комментаторы добавили.
Как тогда?
Электронный. Вот как сейчас. Вот сейчас вы идете, я вам уже назвал. Вот сейчас вы идете, покупаете себе дом, а у вас автоматически становится известно...
Финмониторинг, естественно, посылаются все операции, проводимые в агентстве недвижимости. Конечно, это понятно.
Естественно.
А это
уже
что-то
сейчас.
Новое? О каких идет речь? О покупках
это каких?
Автомобилей,
квартир? Это ничего не новое. Это просто расширение вот этой существующей сегодня сферы для того, чтобы меньше было возможности с чемоданом пойти и купить яхту или коттедж. Вот и все. Иди, хочешь купить яхту или коттедж? Пожалуйста, свои деньги из чемодана размести в банк, и через банк иди покупай этот коттедж. Автоматически попадешь в систему контроля, и если увидит соответствующая служба очевидное расхождение между возможностями, и которыми ты деньгами располагаешь, когда покупаешь, и твоими реальными жизненными доходами, налоговая служба знает наши доходы уже последние лет 15, у нее возникнут вопросы, она вам их задаст. Вот и все.
Ну вот несколько примеров таких из жизни, например. Дети из-за границы отправляют детям, своим родителям деньги, крупную сумму. Они сами живут за границей, а родители здесь. Наконец-то у родителей там есть деньги, они куда-то идут. Женщину, например, содержит мужчина, делает ей дорогие подарки. Много людей, у которых, в конце концов, сторонний доход, бессправочный такой, репетиторы, риэлторы, психологи. Ну, книжку, в конце концов, вот человек откладывал долго на книжку деньги, у него там много накопилось. Перед кем идти оправдываться? Куда податься?
Не надо оправдываться, автоматически сработает система. Вот, например, вы говорите про родителей, крупную сумму из-за границы. Ну, вы же не легально через границу этот чемодан с деньгами протаскиваете. Естественно, он все это проходит через сегодняшнюю существующую систему контроля. Значит, тут уже не будет вопросов у налоговой службы. Они это отлично знают, имеют доступ к этим базам. Ну, насчет женщины, это вопрос более сложный, конечно. Не все, наверное, захотят женщины, я имею в виду, раскрывать источники доходов. Но, в принципе, и в отношении, и в этом случае тоже, ну, достаточно, как говорится, дать информацию на этот счет, и вопросы у службы будут сняты налоговой.
Хорошо. Владимир Викторович, смотрите, здесь какой смысл? Много сейчас и так прецедентов, почему тогда нет борьбы с коррупцией? Что мешает сейчас бороться? Зачем у людей в дополнительные вот эти административно-справочную кабалу-то вгонять? Сейчас не работают в сети инструменты, которые есть?
Ну, вы знаете, вот я, хотя в целом не поддерживаю ту инициативу, которую мы, к сожалению, видим только в переизложении, действительно, или в каком-то частичном изложении, тем не менее, я тоже готов встать на сторону Минэкономразвития в той части, что что-то делать надо, да, и, наверное, нужно действительно прописать всю процедуру, вот, так сказать, выявления, так сказать, недобросовестных получателей доходов, которые таким образом могут быть выявлены. И полностью согласен с тем, что для этого нужно усилить как бы вот этот процесс, особенно в части последующего контроля. Но мне кажется, что возлагать все-таки обязанность на гражданина какого-то доказательства совершения дохода не следует. Нужно, наверное, все-таки продолжить работу и борьбу в тех болевых точках, которые дают, собственно, сейчас сбои. Но вот мы это знаем, и есть данные, которые немножко разнятся между Банком России, допустим, и Федеральной налоговой службой в части тех фирм, которые не являются плательщиками налогов, сдают полностью нулевую отчетность, да? Это уже вот, ну, как бы момент для борьбы там с фирмами-однодневками. И здесь надо как-то продолжать эту работу. А все тот же злополучный закон о государственных закупках, 94-й ФЗ, на который обратил внимание и президент даже в прошлом году, и Минэкономразвития вместе с другими федеральными ведомствами, ну, в общем, закрыло президентское поручение, внеся в него, так сказать, предложив, а депутаты приняли, такие незначительные какие-то поправки. Но в целом все-таки он остается высококоррупциогенным по своей сути, и мы это достаточно четко понимаем. Вот здесь нужно искать какие-то действенные рычаги того, чтобы не создавалось как раз вот тех сложностей, которые, ну, Минэкономразвитие своим нынешним решением хочет как-то снизить, ликвидировать и так далее. Вот есть много достаточно направлений первоочередных, которые, мне кажется, гораздо более должны быть во внимании сейчас министерства, нежели вот попытка просто задекларировать свои расходы.
По поводу министерства 68-й пишет. Кто и как будет бороться с теневыми доходами министров? 77-й. Работаю в банке, приходит участковый, берет кредит на покупку спортавто и через 3 дня досрочно гасит кредит. А на руках у него остался документ, а на руках у него остаются документы о кредите. Как быть в таком случае? Сейчас короткая реклама, и после мы вернемся к обсуждению этой темы.
Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Не только легковые машины нуждаются в хорошей обуви. Шины Кумхо для самосвалов, грузовиков и автобусов. Это надежность, экономичность и долговечность. Кумхо. Качество мировых производителей. От компании Шинавтотрейд. 787-3354. Телефон рекламной службы. 737-87-47. Позиция. Истины для одного, спорные вопросы для других.
В этот понедельник у микрофона руководитель международного евразийского движения Александр Дугин.
Позиция. Каждый будний день после 18:00. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Своя правда. Все в равных условиях.
Вот опять 77-й, да, такое же сообщение. Работаю в банке, приходит участковый, берет кредит на покупку спортавто, через 3 дня досрочно гасит кредит, а на руках у него остаются документы о кредите. Как быть в таком случае? Здесь справка-то, ну, справка есть.
Значит, во-первых, вот раз работник банка, то он отлично знает. Банк в ежедневном режиме взаимодействует с центральным банком, отчитываясь о проходящих платежах через этот банк. Значит, это вопрос, скажем, в целом организации дела, когда при необходимости, может быть, так налажены уже существующие сведения, могут быть поданы в соответствующие аттестационные комиссии и комиссии Министерства внутренних дел, которые, собственно, и выяснят, что это за милиционер, тем более с учетом перехода на полицию, вы знаете, и откуда у него такого рода доходы. Кстати, они сейчас и работают, и вы знаете, что довольно много милиционеров увольняется именно по основаниям, как президент это аккуратно сказал, из органов по основаниям отсутствия доверия. Так вот, основание отсутствия доверия – это вот определенное накопление такого рода информации. Я вот, может, раскрою какой-то секрет. Поэтому это уже сегодня система работает. И я бы еще раз согласен абсолютно с моим коллегой. Мы, может быть, вопрос коррупции здесь может быть не фокусный. Фокусный вопрос, если главное направление, это действительно это теневой бизнес. Я вам скажу, вот я там алкоголь. Половина алкоголя у нас теневой оборот занимает. Естественно, все там доходы, которые имеют, а это гигантские доходы, они все в конвертах или в чемоданах и так далее. Но это не коррупция, это теневой бизнес. Я не говорю про криминальный бизнес, например, наркотрафик и торговля наркотиками. Значит, это же ясно, что не через банки все это проплачивается. Значит, все это находится тоже в наличном обороте. И люди, которые в этом участвуют, они покупают дачи, особняки, машины, и другие яхты и так далее. И сегодня мы не знаем и не можем, государство и соответствующие службы не могут их просто прихватить, то, что называется. В этом случае у них появятся дополнительные возможности. А вот то, что вы называли про вопросы коррупции, это, конечно, более глубокая системная проблема, ее до этого называли. И она, я считаю, она носит системно более глубокий статус. И, по сути, я считаю, что она может быть решена только путем повышения суверенитета вообще страны, компетенции вообще власти и национального гражданского общества, которое у нас с 91 года явно недостаточно. Мы потеряли значительную часть суверенитета.
Евгений Федоров, председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству и директор Института реформирования общественных финансов Владимир Калиманов. Владимир, вот, видимо, по вашей позиции пишет тоже наш слушатель на русновости.ру. Есть разница между слежкой за моими расходами и доходами и необходимостью что-то доказывать государству, чтобы что-то прикупить.
Ну, на мой взгляд, как раз есть разница. И если мы сейчас идем вообще по пути того, чтобы с граждан снять какое-то дополнительное административное регулирование, давление на них, ну вот это известно в части там оказания государственных услуг или выполнения государственных функций каких-то, сейчас органам госвласти даже запрещено запрашивать вторично одну и ту же информацию. Они должны взаимодействовать между собой, если гражданин обратился как бы в одно окно, как говорят. Ну, аналогичная схема и здесь должна действовать, как мне кажется. Все-таки, ну, компетентные органы должны вести как бы какую-то, я бы не называл это слежкой, но действительно проверкой тех сведений, которые им поступают из банков, от представителей торговли, да, в части крупных сделок. Но как бы действовать это тотально и
всех под одну гребенку,
мне кажется, неразумно. Более того, не следует забывать, что гражданин, если сообщает сведения, допустим, о своих доходах, а он может их сообщить только путем там, подачи какой-то справки 2 НДФЛ или аналогичных документов в ту же самую торговую сеть, оказывается уже под большим риском того, что он потенциально передает свою информацию тем, возможно, недобросовестным как бы предпринимателям, которые тоже ее могут использовать в каких-то иных целях. Да? То есть вот здесь этот механизм, он очень чувствительный к любым действиям, которые связаны и с потребителями, и с теми, кто вот, оказывает какие-то торгово-посреднические услуги, и уже с какими-то компетентными органами, которые должны свою работу тоже проводить.
Влад пишет, те, кто имеет возможность платить за яхты, найдут возможность легализовать свою покупку.
Ну, какую-то... Ну, а государство всегда будет искать возможность наказать преступников. Преступники всегда будут убегать от государства и придумывать новые преступные способы.
Хорошо.
Это вечная карусель.
Сейчас наверняка в государстве, естественно, знают о том, у кого какие теневые доходы, кто коррупционер и так далее. И что дальше? И вот в этом случае привлекут к ответственности. Как доказать? Докажите, что брал взятку.
Причем взятка? Еще раз говорю, речь идет о
теневой доход.
Да. Ну, как докажете? Во-первых, ну, это
взятка,
сразу...
Взятка, наверное, тоже теневой доход все-таки.
Ну, можно...
Это частный случай теневого дохода все-таки. Еще раз давайте повторим это.
Да-да-да, конечно. Ну, во-первых, если государство обратило внимание на крупного покупателя, который явно живет не по доходам, и это видно, исходя из его взаимоотношения с налоговой инспекцией, с его декларациями, которые накапливаются. И, в принципе, информация есть. Если он наследство получил эту информацию, сегодня уже существует и так далее, то у него возникают вопросы. Эти вопросы могут быть в том числе основанием для возбуждения уже и процессуальных действий каких-то, может быть, даже и негласных. А это уже немало. Это уже из миллиона людей уже эти действия, вот, выбрали 100 человек, в отношении которых начали изучать ситуацию. Изучив ситуацию, нашли, что он занимается наркотрафиком. Все понятно. А до этого бы не купил он этот дом, его бы и не заметили, он же тоже хитрый.
Вы знаете, я добавлю, что все-таки я не соглашусь с вами о том, что государство знает всех, так скажем, как вы говорите, там честных и нечестных. Да, вообще и у общества возникают эти вопросы.
Я говорю о всех. Я говорю, знают.
Ну, может быть. Но, знаете, вот у общества возникают сейчас тоже некоторые странные вопросы, и, наверное, они возникают и у компетентных органов, о легализации дохода, который образовался вот в последние десятилетия. Потому что если мы понимаем, как возникал первичный капитал у олигархов там 90-х годов, да, через странные залоговые аукционы, через приватизацию, через, в общем, первичный доступ к каким-то энергоресурсам и так далее, то в последние годы возникновения новых миллиардеров, а Россия там уже там, в числе каких-то лидеров по их количеству, ну, иногда действительно у общества вызывают странные вопросы. Как они появились? На чем они создали свой капитал? Да, и это должно, наверное, беспокоить не только вот как бы общественное какое-то сознание, но и те компетентные органы, которые должны работать в этом направлении, чтобы гражданское общество получало свои адекватные ответы.
Виктор на Росновости.ру пишет, что изменит-то все это? Сделают за взятки особые отметки для неприкасаемых на их электронных счетах, и все, миллионы, миллиарды будут туда-сюда гулять. Сегодня в программе «Своя правда», участники дебатов, председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров и директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. Мы говорим об инициативе Минэкономразвития, о том, чтобы россияне доказывали право на крупные покупки. 19.30, новости на РСН.
«Своя правда» на русской службе новостей.
Программа «Своя правда». Мы продолжаем. Минэкономразвитие говорит, что россияне будут доказывать право на крупные покупки. В ближайшем будущем сделать крупные покупки без сопроводительных документов не получится. Необходимо будет доказать, что необходимая сумма получена законным путем. Участники дебатов, председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров и директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. Несколько сообщений. 68-й. Пока не будет статьи с конфискацией, все впустую будет, наворуют, условно отсидят и вернутся в свои особняки. 22-й. Значит, государство с коррупцией бороться слабо, а вот граждан кошмарить, пожалуйста. 52-й. Справки покупаются, контроль за расходом увеличит вывоз денег за границу. И спрашивает Юрий, а не проще построить государству систему благотворительности и прощения нарушений для налогоплательщиков, укрывающих свои доходы? Я думаю, не только карательными мерами государству надо забирать деньги у нарушителей налогового законодательства.
Ну, во-первых, хотел бы сказать, что есть как раз-таки эта мера в большей степени не для чиновников. Потому что, вот о которой мы сегодня говорим, потому что они и так уже публикуют декларацию фактически о расходах в части недвижимости и транспортных средств. Даже если он покупает один квадратный метр земли, об этом знает вся страна. Каждый год он публикует соответствующую декларацию, это все видно, и всегда видно, его, насколько его совпадают его доходы с приобретаемыми вещами или нет. Вот. А что касается... Поэтому я бы в сторону коррупции здесь не очень в этой мере смотрел. Только в отношении друзей чиновников она может оказаться применима. Это когда чиновник не сам зарабатывает, а помогает другу какому-то. А в отношении чиновников вряд ли. Что касается конфискации упомянутого вопроса. Ну, у нас сегодня принято законодательство куда более жесткое, чем конфискация. Я вот не знаю. Люди просто, может быть, не очень сумели увидеть это или прочитать в законе. Мы сегодня приняли законодательство о многократных, значительных штрафах, которые превышают до 100 раз, если мы говорим о взятке, сумму взятки. Это более сильный механизм, чем конфискация. Потому что конфисковать можно только один раз. То есть если он спрятал доход, преступный взяточный доход куда-то, и, как говорится, произошла конфискация, а потом он его выкупил и купил дом, все, он уже свободный и живет в этом доме. А вот механизм штрафов, он на всю жизнь. Пока он штраф не выплатит, к нему будут ежедневно приходить приставы и интересоваться, как он живет. То есть это вечная, до конца жизни кабала для человека, который один раз совершил такого рода преступление. Это более сильно, чем механизм конфискации.
Владимир Викторович, это более сильно. Вы, когда я зачитывала это сообщение, вы так утвердительно говорили. То есть, видимо, говорить о том, что пока действительно не будет статьи про конфискацию, то и все бессмысленно, правильно?
Нет, но я хочу призвать посмотреть на эту проблему более комплексно и системно. То есть, во-первых, попытаться все-таки понять действительно, где мы можем воздействовать на саму болезнь, да, а не на ее уже какие-то симптомы и проявления в части вот ну, непонятно полученных откуда-то доходов, да, на которые совершаются неадекватные расходы. Это первое. Второе, действительно продумать механизм последующего какого-то контроля и последующих действий. То есть если все-таки возложить эти действия и операции с ответственностью на их, за их проведение на государственные органы, то тогда действительно должны быть предусмотрены там и адекватные меры, в том числе, наверное, уголовного характера к тем недобропорядочным гражданам, которые не смогут доказать источников появления доходов, которые вот послужили основанием для таких расходов. Но я согласен с рядом слушателей о том, что действительно уловки найдутся достаточно многочисленные, и эффективность как раз вот этих мер, которые мы сегодня обсуждаем, которые где-то возникли в качестве предложения, да, но в данном случае озвучены там представителями Минэкономразвития, эффективность этих мер может оказаться совсем неадекватной тем результатам, которые мы ожидаем от них. То есть, ну, выявим мы действительно какие-то единичные случаи, но сам процесс поставим в какие-то вроде бы нормальные рамки. Но, с другой стороны, мы вызовем дополнительное администрирование, дополнительный контроль, опять-таки, уход информации в совершенно, так сказать, неконтролируемые какие-то потоки. Это меня пугает гораздо больше, и об этом никто из слушателей почему-то не говорит. То есть как будут использовать эти сведения те же торговые сети, я, например, не понимаю. Да, зачем им собирать такой огромный массив информации? Их дело достаточно просто сообщать о крупнейших сделках действительно в какие-то органы контроля. Не более того, это не их обязанность взаимодействовать с потребителем, проверять его добропорядочность и так далее. Да? Они заведомо должны исходить из того, что тот, кто к ним пришел, пришел заключить с ними как бы договор фактически, который выставлен в качестве оферты с их стороны, заключить нормальную сделку, которая носит совершенно легальный характер и так далее.
83-й, когда Абрамович себе яхту покупал, он тоже справки показывал?
Когда Абрамович себе покупал яхту, очень интересный вопрос. Он никаких справок не показывал, но статус его как олигарха был признан мировым сообществом, что тоже очень интересно. И никакие вопросы ни о каких стран по поводу яхты, он же не в России их покупал, не возникало. Так же, как ни у кого там в Лондоне не возникло, на какие деньги он купил Челси, на какие деньги он покупал, купил
свою же третью. А у нас, ладно, мировое сообщество, у нас тоже не возникло.
Там-то система давно отработана. То есть я вообще, если вы меня спросите, я вам скажу, что коррупция в России в значительной степени выгодна многим странам за рубежом. Она ослабляет российскую власть, ослабляет российскую государственность и поддерживается довольно открыто.
52-й. У меня три работы официальные, только одна. Как доказать, откуда остальное?
Слушай, неофициальная работа. Но, а что это такое?
Ну, да. Подработка. Может быть, он, я не знаю, репетитором работает.
Вы знаете, же официальная работа? Нет, вы знаете, речь тут на самом деле...
Сантехником работает.
Нет, подождите. Что? Вы не правы...
Налоги не платят.
Да, вы не правы в том, что все-таки, когда вот вы упоминаете репетиторов там, или еще каких-то людей, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, мы опять-таки полагаем и исходим из того, что они являются либо индивидуальными предпринимателями...
А риэлторы? Индивидуальные предприниматели?
В том числе. В том числе. А почему бы нет?
В
реальности мы все понимаем, что существует какой-то теневой сектор, который вот как бы действительно
52-й
очень...
52-й спрашивает. Три работы, официально только одна. Как доказать, откуда остальные?
Так и написаю. Во-первых, доказывать не придется, но если потребуется, всегда можно сказать, вот я работаю на трех работах, вот еще вот такая-то и такая-то. Я там имею 30 тысяч, а на этой работе там 40 тысяч. Все. Декларирующий принцип.
Ну, на самом деле, да, хочется надеяться, что все-таки от потенциального вот потребителя каких-то товаров будут требовать, ну, ровно только это, то есть просто, может быть, ограничиваться одной строкой там в каком-то вот договоре, что он должен сказать, откуда источник дохода, и написать там трудовые доходы или, соответственно, наследство, или там подарок там финансовый от друзей.
Ну, справку любую нарисовать можно, согласитесь.
Но не всегда, не соглашусь с вами, все-таки вряд ли можно нарисовать справку на покупке недвижимости, даже от каких-то фирм. Да? У фирм тоже обороты бывают не такие. Опять-таки, если вы работник крупной фирмы, ну, еще можно как-то поверить. А если будет эта справка от какого-то рога и копыта, то, так, опять-таки, ну, надо проверять тогда эти общества.
Скажу вам, как человек, который заполняет декларацию уже довольно давно, нарисовать справки о серьезных деньгах нельзя.
Конечно.
В принципе, нельзя. Это вам подтвердят все многочисленные граждане России, которые их около 3 миллионов, которые сегодня заполняют ежегодные декларации. Невозможно.
Сейчас короткая реклама. 788-107-0, телефон прямого эфира, плюс 7-925-101-107-0, смс-портал. Звоните, будем принимать ваши звонки.
Русская служба новостей. Радио РСН. О самых злободневных спортивных событиях при участии героев и свидетелей. О соревнованиях и не только. О жизни атлетов за кромкой поля. Все о спорте. В монологах и дискуссиях в программе «Чемпионский тайм». Каждый понедельник после 3 часов дня на русской службе новостей. Ведущая – спортивный обозреватель Светлана Матвеева.
В ночь со вторника на среду Игорь Сандлер представляет проект «Молочные братья». Лучшие образцы рок-музыки после 11 вечера. Сокровища из коллекции мирового джаза после полуночи. «Молочные братья».
В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Своя правда. Каждый выскажется.
788-107-0, телефон прямого эфира. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Алло, добрый мы вас вечер. Слушаем. Да, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил, у вас вопрос, на чьей вы стороне?
Я вообще, в принципе, против любых контролей над расходами. Вот Путин в свое время установил 13% шкала, и до свидания. Любое поползновение в сторону... Это просто грабеж населения и издевательство. На самом деле это игра на низменных чувствах электората Единой России, типа за богатеньких взялись. На самом деле это просто обман людей и их грабеж. Это не должно быть.
А можно вопрос Путин... задать?
Да.
А вы считаете, налоги надо платить?
Налоги надо платить так, как было установлено Путиным, когда он только начинал. 13% и все.
Ну
спасибо.
И правильно, я с вами согласен.
788-107-0, алло.
Значит, вы честный человек, и вам
алло?
Такой проблемы нету, о
алло?
Которой мы сегодня говорим.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Алексей. Да, я Алексей. Вот хотел спросить, если мы все боремся с коррупцией. Я получаю зарплату, мой работодатель платит налоги. Почему, покупая, допустим, образно, пусть будет это автомобиль, я должен что-то доказывать. У нас отменили презумпцию невиновности, или что? Если у вас что-то, вы пытаетесь все доказать.
Спасибо. Ой, пропали.
У чиновников и каждому справочку я должен носить.
Все, спасибо большое, мы поняли вас вопрос. Пожалуйста.
Могу ответить. Абсолютно, кстати, правильный вопрос. Вот я когда вначале говорил о том, что много у нас вопросов к этой идее, и хотелось бы видеть ее на бумаге, вот один из главнейших для меня вопросов был, а насколько это действительно позволяет Конституции ее презумпция невиновности. Потому что если мы сегодня требуем от чиновников, почему он купил автомобиль, то тут понятно, да, хочешь иди в чиновники, хочешь не иди. И если пойдешь, то тогда обязан доказывать, где деньги взял на автомобиль. А вот если мы говорим о обычных гражданах, не чиновников, вот это действительно возникают вопросы. И мне бы тоже хотелось бы видеть текст, который в результате когда-то появится, чтобы ответить на этот вопрос нашего слушателя.
Вы знаете, я тоже добавлю в этой связи, что это прямое, похоже, ограничение каких-то конституционных прав граждан, в том числе в части свободного перемещения имущественных средств, которые просто есть у данных граждан.
Какая сумма будет считаться крупным расходом?
Ну, я говорю, сегодня крупный расход для цели банковского мониторинга – это $10,000. Вот сегодня он уже зафиксирован. И если вы покупаете что-то на сумму более 10 тысяч, вы автоматически попадаете в ту ситуацию контроля, о которой мы сегодня с вами
хорошо,
говорим.
Хорошо, она есть.
Да, она уже есть. Но она только через банковские платежи. Если вы $10,000 платите наличными и выше, вы в эту службу не попадаете. Понимаете, да? То есть фактически эта норма контроля работает только частично в отношении той части, которая осуществляется через банки.
Вы знаете, я напомню, что для юридических лиц установлены гораздо более низкие ограничения в части наличного оборота, да, то есть это уже несколько лет держится такая сумма в 100 тысяч рублей, выше которой юридические лица не имеют права проводить какие-то операции между собой, да. Но в части крупных сделок, да, это действительно то, что подпадает под финнадзоры, наверное. Какие должны быть суммы?
83-й. Налоги платить, конечно, надо, но и тратить их надо тоже с умом. 788-107-0. Алло.
Здрасте. А у меня такой еще вопрос.
Да. А как вас зовут? Как вас зовут?
Сейчас грузовую машину.
Как вас зовут?
Володя.
Да, Володя.
Собирайте. А там вроде налоговая как бы возвращала какую-то сумму определенную, да, вроде там сколько-то, 18, что ли, процентов было такое, я что-то слышал от крупной покупки.
Володя, у нас тема немножечко другая все-таки. Вы за или против этого?
Я беру кредит. Я беру кредит, и как бы вот у меня там проблем-то тоже, по идее, не должно быть. У меня же, что я в банке взял.
А, то есть, ну, понятное дело. Все, мы поняли, да.
Все нормально.
Да, вы знаете, это действительно один из сдерживающих механизмов. Он сейчас работает, потому что, ну, я не знаю точно статистики, но значительная часть сделок по недвижимости или по автомобилям совершается в кредит. И, в общем, эту функцию во многом выполняют банки, когда, так сказать, проверяют платежеспособность, добропорядочность соответствующего заемщика, да, и они на себя эти функции уже и так возложили почти добровольно.
Но там зачастую людям приходится доказывать, что они все-таки смогут оплатить, а не то, что у них сверхдоходы какие-то. 788-107-0. Алло, мы вас слушаем внимательно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Константин Ефимович, правозащитник. Защищаю в суде права граждан. Если говорить по-серьезному, то я не понимаю ни одного вашего гостя, ни второго. И если вы сделаете голосование, вряд ли можно понять. Тут по существу вопроса. Коррупция рождается там, где существуют наличные потоки. И поэтому, когда депутат говорит о 10 тысячах, то нужно, чтобы эти покупки шли только безналичным путем. И тогда вы прекратите все разговоры о коррупции, которые идут 10 лет впустую и ничего не дают. А вот защита человека, что он имеет право украсть, заявить эти деньги, купить что-то такое, и это будет нарушение конституционных прав, ваш второй собеседник стоит на стороне коррупции, на стороне всей беды нашей, а не конституционных прав.
Спасибо. Владимир Климанов, это камень в ваш огород.
Ну, вы знаете, идею, кстати говоря, которую высказал наш слушатель, активно лоббирует и глава Сберегательного банка Российской Федерации сейчас о том, что такие сделки должны совершаться в безналичной форме. Идея, как я уже в самом начале попытался сказать, здравая, правильная. Единственное, надо бы быстро как-то подтянуть сферу банковских услуг под это дело. То есть мне кажется, что сейчас, несмотря на очень быстрый какой-то прогресс в сфере там, электронных платежей, каких-то иных операций, ну, уже давно хотелось бы, чтобы, так сказать, эта система работала как-то без сбоев, нужная информация уходила действительно нужным компетентным органам, а ненужная не попадала, например, на какие-то, так сказать, нелегальные рынки, и так далее, и так далее. Поэтому это вопрос в том числе к развитию банковских услуг в нашей стране.
Юрий пишет, 600 тысяч рублей расходы ставятся на контроль, а не 10 тысяч долларов.
Похоже, что да.
Да, 600. Да. Подняли, значит. Лучше бы 10.
788-107-0. Алло, добрый вечер. Добрый вечер.
Алло.
Да, как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Вадим. Я...
Да, Вадим.
Я вот что хотел спросить. Вот ваш гость один говорил о том, что штраф этот стократный ввели. Угу. А хоть одного человека оштрафовали?
Ну, многократный.
Да, вот. Да, уже
и
пошли штрафы.
Вопрос. Вот по поводу того, что надо платить налоги, у меня такое поступление, я представляю, 5% бюджет. Потому что, по-моему, платить налоги — это глупость какая-то.
Ой, вы знаете, давайте не обсуждать это, по-моему, такие какие-то заявления или вопросы. Платить налоги надо, и добропорядочным являются те граждане, которые являются добропорядочными плательщиками налогов. Все-таки здесь никаких других мнений я лично не допускаю.
Тоже странное заявление. Это какое-то анархическое заявление. И если мы не будем платить налоги, то ясно, что мы просто все умрем.
Здесь, пожалуй, самый главный вопрос, вот один из главных вопросов, который, в общем-то, слушатели задают среди всех этих многочисленных сообщений. Почему всех все-таки под одну гребенку вот так вот заводят? И людей с совершенно разным доходом. То есть вот прям все должны отчитываться и так далее.
Я, честно говоря, не видел самого документа, а только слышал его изложение, да, и поэтому мне кажется, что здесь тоже будут какие-то допущения и, так сказать, разные ситуации и случаи прописаны в самом нормативном акте, если он будет принят. Но, в принципе, равенство прав граждан перед законом, перед какими-то другими, так сказать, своими обязательствами, это очевидно. Поэтому, если уж декларировать там доходы, то всем или каким-то отдельным категориям, которые специально установлены законом, да, как сейчас действительно декларируют просто свои доходы в обязательном порядке несколько категорий граждан, в том числе государственные служащие, индивидуальные предприниматели, а расходы, да, гораздо меньшее количество, а вот доходы там госслужащие, индивидуальные предприниматели, те лица, которые работали за границей, еще там некоторые категории, они должны это делать. Кстати говоря, у одного из слушателей прозвучал вопрос о том, что возможно ли какое-то там вот возмещение части, так сказать, сумм на покупки. Это он говорил просто как раз о том, что у государства законом установлен вполне адекватный механизм возмещения части затрат на, в том числе, покупку недвижимости, да, для гражданина. Действительно, он один раз в жизни покупает квартиру, и ему предусмотрен вот как раз возврат там тех 13%, которые он уплачивает в качестве НДФЛ в один раз в жизни. Это у нас предусмотрено просто налоговым кодексом.
Финик пишет, доходы от наркотрафика отмываются через те же фирмы-однодневки. А это все должно вычисляться, и здесь опять упираемся в аппарат и коррупцию. Коротко и будем.
Ну, конечно, это должно вычисляться, но это оперативно-розыскная деятельность, и там этим занимаются спецслужбы, и Министерство внутренних дел, и так далее. Еще раз говорю, если эта мера будет предлагаться, или она применяться будет, вот о которой мы сегодня говорим, она не решит проблему. Она добавит элемент решения проблемы. Наряду с целым рядом механизмов решения появится еще один. Появился непонятный покупатель огромного особняка на Рублевке, откуда он взял деньги? Вот добавится вот этот элемент, и дальше начнется раскрутка.
Этим откуда? Вопросом задаются уже давно. Давайте подводить итоги, как обычно, 107 секунд. Начнем с председателя Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгения Федорова. И, как всегда, голосование. Если вы на стороне Евгения Федорова, 916-5581. Если же на стороне Владимира Климанова, директор Института реформирования общественных финансов, 916-5582. Пожалуйста, ваши 107 секунд.
Я хотел бы сказать, Евгений Федоров. Спасибо. Само по себе это предложение, идея Минэкономразвития, она, в принципе, ничего не меняет с точки зрения существующего порядка вещей. Она только это порядок, скажем так, уточняет, делает его более тотально всеобъемлющим, чтобы трудно было это обойти. Мы вот сегодня в дискуссии вынесли, сегодня уже 20 тысяч долларов уже сегодня и выше нужно запускать именно, обеспечить именно такую процедуру, о которой мы говорим. Другое дело, что ее обходят те, кто платит наличкой. Другое дело, что ее обходят те, кто платит какими-то долями. То есть есть способы обойти ее. Вот эти дырки, лазейки закрываются. Сама процедура работает давно. Кроме того, она становится публично достаточно такой известной, я бы сказал, открытой. Сегодня это может быть какой-то прикрытый механизм, сейчас это становится открытой, это тоже хорошо, потому что это более открытое отношение между властью и обществом, и понятнее это становится для людей, которые занимаются экономическими вопросами, еще дополнительный стимул уходить из конвертов, еще дополнительный стимул не заниматься там, отмыванием в связи с преступной деятельностью, потому что кто-то преступник, а кто-то помогает им отмывать. То есть все это лучше улучшает порядок. Коррупция это имеет очень частичное только косвенное отношение, и проблема коррупции это проблема компетенции, то есть суверенитета страны, ее власти, ее гражданского общества. Я системная проблема. Для этого, кстати, и создается Народный фронт, чтобы ее решать.
Евгений Федоров. Далее Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов. Пожалуйста.
Вы знаете, я считаю, что, делая такие заявления, чиновники, в данном случае чиновники Минэкономразвития России, должны все-таки думать как-то и прослеживать последствия возможных даже просто заявлений в этой сфере. Действительно, правомерность каких-то действий по борьбе там, с нелегальным оборотом, с нелегальными доходами никто не отрицает. И если эти меры приводят к результативным каким-то последствиям, то их нужно осуществлять и проводить. Мне кажется, что все-таки те меры, которые вот сейчас предлагаются, они носят скорее такой желаемый характер, нежели стремление получить конкретный какой-то результат.
Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов. Итоги голосования. Не убедили вы, Евгений Алексеевич, наших слушателей. 29,2 на вашей стороне. И на стороне Владимира Климанова 70,8. И результаты на нашем сайте за господина Федорова 34% и за Владимира Климанова 66%. Спасибо за участие в дебатах.
Спасибо.
Спасибо.